Сегодняшняя тема – мистификация истины. То есть истина. Истина бывает что, и истина бывает кто. Истина не то, что вот это раскидано вокруг какие-то сведения, мы их знаем, значит, мы знаем истину. Это просто информация. Истина – это как они между собой связаны. Ну, есть качественно, есть количественно. И есть второе понимание истины. Истина – это кто? Это вот Бог. И сразу хочу сказать, что и поскольку истина с большой буквы, которая вот одушевленная, которая всем этим занимается, оно мистическое, потому что жизнь сама по себе мистическая, стало быть, и действия его тоже мистические. Если я, и мы иногда замечаем эту мистику, да, вот замечаем, что каким-то невообразимым образом нам как-то вот патологически везет или патологически не везет, вот как, какая-то цепь событий, что вот, ну не могу я этого, не мог я этого человека встретить, вот поехал я куда-то там в Санкт-Петербург, 10 лет не видел человека, я встречаюсь с ним на проспекте, ну какова вероятность? То есть мистически нас сводит, значит, его где-то задержали, так, мистически это значит не моя воля, не моя воля, и его как-то задержали, и меня как-то там ускорили, да, вот, и мистически все это сращивается, мистика это ом пурнам, и я полный целый, но мы все вместе тоже общий целый составляем, как единый организм, хочем мы того или нет, вот в этом мистика. И когда моя воля начинает преобладать, начинает, то есть я против этой мистики иду. У меня все вот обыкновенно. И хотя я вроде как его родственник, я тоже должен быть мистичен. Вот Бог, я его дитё, я должен быть. Итак, мистификация истины. Истина всегда мистична. Она не может быть не мистична, потому что это сама жизнь. И есть существа, которые утратили эту мистику, то есть у них жизнь кармическая, называем, да, сейчас во всех религиях карму, судьба ввели, я не знаю во что, на алтарь ее уже ставят, категорически нет, это ни к религии, ни к жизни не имеет никакого отношения, это уже все, это уже смерть, это уже что-то такое неодушевленное, это даже не понимание, если кто-то думает, что он сейчас кармически все разрулит и все будет, нет, все разруливает именно мистика. Вот, потому что, ну, я же жить хочу как-то, да? Вот, и что я хочу сказать, что есть люди, которые владеют этой мистикой, или мистика владеет ими, какая разница, а есть люди, которые не владеют этой мистикой. Это так называемые демоны, которые ненавидят, как написано в Бхагавад-гите, их характеристика, они ненавидят, чтобы не быть, это как тут правильно написано про этих демонов. Демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах и телах всех остальных живых существ и поносят истинную религию. То есть демоны ненавидят истину. Почему? По очень простому, как бы, потому что она им не по зубам. Она им не по зубам, потому что они отсекли себя от истины. Они ее ненавидят, они хотят сами. Они не хотят учитывать это полное целое, не хотят работать на все. Итак, мистификация истины. Что такое мистификация? То есть истина или мистичная, или мистифицированная. И мы имеем, мистифицированная истина называется в народе как? Махамая, да? Махамая. Чем отличается истина, которая, а мы же хотим быть, причастны к жизни. Там, где мистификация, там просто нас хотят впечатлить, чтобы мы пошли за ними, чтобы мы поняли, что там что-то такое ключом бьет какой-то фонтан жизни. Вот в этом святом месте там как-то исцеляют, понимаете? И все туда, и народ побежал туда. В этой церкви какие-то чудеса есть, а в этой церкви нет чудес, значит, там нет истины. Истины, потому что... И тогда... И не только в церквях, и это вообще по жизни. Если этого нету, мы начинаем это делать. Подобно тому, как у меня есть вот плохое настроение, но меня не воспримут с таким вот неправильным лицом, я делаю себе там какую-то улыбку голливудскую, хожу, я мистифицирую окружающих, но с тем, чтобы что? Чтобы получить какую-то выгоду. Вот. Итак, мистификация – это намеренная попытка введения. Намеренная попытка введения или введение множества людей, в скобках, это Википедия, читателей, зрителей, слушателей, покупателей и так далее в заблуждение. Введение в заблуждение. Вводит в заблуждение, как эта гусеница ползет, вот, и она приобретает цвет, это мимикрия называется, да? Она вводит в заблуждение. Меня тут нету. Я вот тут есть, но меня нету, чтоб не съели. Понятие в основном относится к области искусства. Муж Ачинанды говорили, он как раз стих какой-то про искусство. Не знаю, насколько оно совпадет. Искусство. Есть естественное, есть искусственное. Искусство и не предполагает нанесение обманным путем, мистификация, имущественного или морального вреда. Если же предполагает, это называется мошенничеством. Мы имеем дело с очень серьезными мошенниками. Самые серьезные мошенники – это те, которые при власти. Потому что они знают, что они, пользуясь нашим невежеством, какими-то технологиями, делают какие-то вещи. Вот. А у нас образование просто, убирается образование, чтобы мы их просто не знали. И нам кажется, о чудо, а мы просто не знали это. Это как был такой фильм «Земля Санникова», ну произведение такое, все знают, наверное. Там один человек открыл это, там чукчи окружили его, о, белый человек, там такой почти бог, он открыл термос и думает, надо авторитет свой приподнять перед чукчами. Он взял термос, обложил льдинами и что-то так вот сделал, открывает и оттуда пар, и чукчи, о, там шаман такой великий, наш шаман такой не может вскипятить на льду воду. А там в термосе, они не знали, что такое термос, вот. Просто не зная технологии. И так вот создаются разные вещи. Ну, например, если мы посмотрим, вот вайшнавизм. Что нам обещают? Обещают то, что нельзя проверить. Не знаете, хочется... Господь мистик, покровительствует мистике. Ну, мы же родственники, мы должны воспринимать то, что он может делать. Мы должны это понимать. Если мы не понимаем, значит нас просто обманывают. И я хочу сказать, мы понимаем все. Мы истину понимаем, мы ее видим. Ребенок понимает. Ребенок, вот. А король-то голый. Помните, да, произведение? Все взрослые были введены в заблуждение. Наверное, они падшие, наверное, они согрешившие. Ребенок говорит, а король-то голый, помните? Видит. И мы также видим. Но понимаете, вот давайте эпиграфом к этому по всему, мне очень понравилось выражение одного человека. Его зовут Джеймс Райли. Он говорит, если я вижу птицу, которая ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, я называю такую птицу уткой. Вот если саньяси ходит как саньяси, делает как саньяси, не ворует, аскетичный, все такое, как саньяси и так далее. Нигде не заводит, не флиртует ни с мужчинами, ни с женщинами. Такого человека называют саньяси. Да? И крякает как саньяси, я называю, что он саньяси. Ну очень просто же, да? Это же очень просто. Нет, взяли, в священных писаниях написали. Пускай он крякает как угодно, но если он встал на духовный путь, считать его святым. Извините. Он должен крякать как святой. Потому что в изначальном тексте написано считать святым тех, кто там нераздельным сердцем, сознание Кришны мы называем, атма-параматма, вот так вот. Сцепились, уже не расцепишь. Вот тогда дуга начинает гореть. Вот тогда мистика начинает производиться в жизни этого человека. Вот. Мошенничество. Итак, мистификация истины. Ну, самый знаменитый истина. Почему не все стоят за истину? Я сразу хочу сделать заявление, что истину знают все. Знают все. И если мы не знаем истину, то это вовсе не потому, что у нас мы глупенькие. Нет. Просто у нас компьютер, вот не тот пентиум у нас такой тормозящий. Не поэтому. Не потому, что у нас недостаточно, мы там что-то начитаны, не поэтому, а потому, что мы эту истину не любим. Не любим. Потому что я прихожу, начинаю вот брать какой-то там Шримад Бхагават, там думаю, сейчас найду-ка я истину, и начинаю копать очень глубоко. И вы знаете, я могу найти там то, что мне не понравится. Я говорю, ой, нет, пойду поищу-ка гуру я, чтобы он мне объяснил. И гуру приходят и ищут, пока не наткнутся на того гуру, который объяснит так, как ему нравится. Я хочу для примера прочитать, тут есть такой Петр Чаадаев, современник Пушкина, пишет: «Прекрасная вещь – любовь к Отечеству. Но есть нечто более прекрасное – это любовь к истине. Любовь к Отечеству рождает героев. Любовь к истине создает мудрецов, благодетели человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур. Любовь к истине распространяет свет знания, создает духовное наслаждение, приближает людей к божеству». Любовь к истине. Любовь к истине может быть может запросто входить в противоречие с моими телесными концепциями. Например, вот мой ребенок с другим ребенком, что-то он это, а мне же хочется своего защитить, то вот я не знаю, может, первый раз вижу. Вот. Но любовь к истине должен разобрать, как правильно. Вот. Есть такие фильмы фантастические. Они неправильные фильмы, я хочу даже сказать вредные, потому что тонкая ложа. Аватар, все, наверное, видели, да? Аватар. Аватар, там такие здоровые вот эти туземцы. Пришли люди, потому что им надо там накопать какие-то очень дорогие ископаемые. И один пришел туда разведчик, шпион, чтобы там изнутри уговорить или не уговорить, взорвать. И он проникся их философией и предал практически свой народ, людей. Фильм замечательный, но мерзкий. Почему? Потому что люди такие нехорошие, а вот инопланетяне, они такие классные. Сейчас везде муссируется эта тема, что люди это просто отстой, придут сейчас инопланетяне, им надо покланяться. Практически это демоны. И вот показывают этих хвостатых вот этих вот, они такие красивые. Или такой есть фильм «Чужой», если помните, да? Или не «Чужой», а как «Враг мой», помните? «Враг мой» очень хороший фильм, где люди такие, посмотрите, это очень интересный фильм, там как уже мы там летаем, кто куда хочет, опять же, проблемы с ископаемыми. И вот люди там, они, конечно, негодяи, эти люди, они там взяли вот этих однополых рептилий, которые похожи на это, так что, что-то такие вот, враг мой. Хорошо снято, артисты замечательные. И вот они эксплуатируют их на рудниках. Вот. И человек пришел, и у него на руках остался такой младенец, такой рептилоид. Пиарят рептилии, понятно, да? Это сейчас они нам вот это вот, они нас мистифицируют с помощью чего? Да с помощью просто как в цирке, с помощью этих, вот там огонь у них, понимаешь, или только такой православный может зажечь, или там гроб Мухаммеда там в воздухе висел, пока люди поняли, что есть электромагнитное поле, и больше не висит гроб Мухаммеда, и такие, так далее, там храмы там подвисали. Потом раз нашли просто оборудование. Вот. Нас просто мистифицируют. И люди там ложат поклоны, и потому что там жрец уже говорит, и его слово не рассматривается, не критикуется, воспринимается. Это очень выгодно. Люди думают, что они... А вы знаете, некоторые вообще не хотят истины никакой. Они вот заучили какие-то шлоки, какие-то правила. Ладно, там религиозные, а то еще какие-то это заучили, они думают, что они знают истину. Просто знают наизусть. И им хватает. Думать не надо, тем более религия это поощряет. Учишь наизусть. Это не имеет никакого отношения к истине. У нас тут рассказывает пастушки там на Голоке, там что-то там коров пасут. Вот бы туда попасть, это самое хорошо. Мусульмане по-другому рассказывают рай, что будешь хорошо вести по-другому. Христиане по-другому рассказывают. Я вам расскажу, как получился мусульманский рай. Был такой человек, который очень мощный, аскетичный и буквально ничего не нарушал, ну, до конца жизни. До конца жизни был аскетичный. И он, это христиане уже зашли в тупик уже тогда. Уже они уже полностью развращенные, уже их, они что только не делали. Что только не делали. Ну, например, был такой Ян Гус, через 100 лет появился Мартин Лютер. Через 100 лет. И вот когда судили Ян Гуса, специально для этого они собрали целый фестиваль. Пригласили туда Ян Гуса, потому что когда он вещал эту истину, собирался весь городок туда. Вот, вот сколько было людей, столько и вмещалось. Вот. Его пригласили туда. Он абсолютно ничего не подозревает. Так вот, все вот это папство, вот это римское, которое приехало туда, а там сохранился этот, ну, как прескурант, что ли. Так там было обозначено количество проституток, которые ублажали вот эту религиозную знать. Количество, по-моему, около 300. Вот они пришли его судить, Ян Гуса, да? Какая истина? Вот. Потом аж через 100 лет Мартин Лютер, и он пророчески сказал, через 100 лет, он говорит, вы сейчас судите Гуса, так, он гусь, так и это, так и говорится. Он говорит, вы сейчас гуся, потом придет лебедь, и он пророчески... Ну, я к чему, что настоящая мистика, она конкретна, это не для цирка, это для улучшения моего здоровья, для продвижения какого-то дела, но для чего-то, для чего-то. Или чтобы утвердить какого-то праведника. Если на него там начинают как-то вот сильно наезжать, что-то происходит, и говорят, ага, ну да. А мистификация, она вообще ни для чего. Она просто, чтобы были в авторитете вот эти бездельники, которые вообще ничего не делают. Вообще ничего не делают. Их задача обманывать, обманывать, обманывать. И как Библия говорит, например, вот дьявол, он не устоял в истине. В истине не каждый может устоять. Не каждый может устоять. Например, вот этот же мусульманский вот этот вот, который, он был мистификатором, но когда его законы нарушил его родной сын, он его публично казнил. Ради истины. Он запретил все, по-моему, на какой-то великий праздник мусульманский, все мусульманские праздники просто запретил. Он говорит, будем жить так, как вот по закону, закону. Но потом, я немножко почитаю о нем, потому что на нем очень удобно видеть, как происходит эта мистификация. Как он делал. И знаете, вначале всегда все хорошо. Вначале все хорошо. Личность выдающаяся, такой, такой нежный, но в конце концов он стал жесточайшим правителем. Его имени просто боялись. Его говорили, что он властитель горы. Его боялись вся Европа. Он подсылал убийц. Знаете, как он убийц подсылал? Он сделал жесткий кастинг, что... Он сказал, во-первых, все аскетично было. Сделано было так, что всякая роскошь была под запретом. То есть люди, которые низшего сословия и высшего сословия практически ходили, не отличались ничем. Сурово наказывалось. И он сам так ходил. Потому что говорил, эти бирюльки никому не надо. Вот конкретно вот то, что надо для жизни, пожалуйста. А вот украшать себя нет. Вот. Это он сделал как бы в пику вот этим христианам, которые... Вы знаете, что мусульманство это апосампрадая христианство. Они решили, что вы там развращены до конца, и они были уже развращены. И он сделал вот так вот, и объявил себя единственным, кто эту истину как-то поддерживает. И их называли ассасины, ассасины. Потом это слово стало нарицательным, как типа вот Иуда нарицательным, убийцы, наемные убийцы. Брались юноши, пробиться туда было невозможно, брались сильные физически, грамотные. Вот. Потом им давали что-то такое, какую-то наркоту, в наркотическом опьянении. Притаскивали этого юношу в какой-то райский сад, гурии его обхаживали, как только могли, кругом явства, ручьи и все такое. Потом ему опять давали дозу там гашиша, марихуаны, я не знаю что. Он раз, и ему говорили, ты был в раю. Когда ты отдашь жизнь за вот этого нашего самого главного, ты как раз туда и попадешь. И после вот этого сравнения, и сразу аскетизм. Он не просто не боялся за свою жизнь, он жаждал потерять ее, но не как попало, а вот за него. И потом отсюда пошли рассказы, что христианский рай такой, а мусульманский рай, знаете какой мусульманский рай? Мусульманский рай, это там вот, там написано за один день, сколько ты там совокупишься, там сколько там тысяч, да очень много вот этих девственниц должно быть, и сколько ты съешь, вот так вот, понимаете, они мало ели и мало вот таких чувственных. Вот такой мусульманский рай. А его придумал просто один человек. Я сейчас прочитаю, да. Мистификация. И вот от этих мистификаций все, что мы о духовном мире знаем, вот это есть. Вот это есть. Должна быть мистика, а не мистификация. А ну вот, ну что мы это знаем, что нам дает? Мистика должна быть здесь, она должна быть конкретна. Она уже должна быть здесь, сделать нас счастливыми, здоровыми, сильными, непобедимыми и так далее. А что это дает? Ничего. Оно дает только власть. Вот. Там был еще такой интересный момент. Чтобы адепт, так сказать, была такая чаша, когда они же заходили туда, вот эти вот ассасины, вот эти вот уже воины. И вы знаете, они были конкретные зомби. Что если человек... Они владели всеми боевыми искусствами, знали все яды, знали какие-то языки. Их подсылали, они просто убивали и сами даже не защищались. Не было спасения от убийц вот этого человека. Не было спасения. Вся Европа трепетала. Трепетала. Если кто-то не понравится, а некоторые приходили, просто кланялись ему, вот так вот кланялись, и сказали, все, мы тебя признаем. Он выкрал всех мудрецов, всех замечательных людей, всех, ну, людей науки, поставил себе на службу, укрепил вот этот свой город там так, что на порядке технологии превышали окружающих, крепость вообще неприступна. Вот. И как только не делали, ну, не хотели защитить другие, бесполезно было, от него нельзя было, нельзя спрятаться. Если он решил, этого надо убить, он будет убит. И все. И он это говорил в открытую. И они даже писали. Насколько вот этот фанатизм, я хочу сказать, вот с той поры ничего не изменилось. Религия действует точно так же. И она действует, смотрите, в политических соображениях. И люди думают, что они вот это и попадут. Да сейчас уже надо все. Был такой эпизод, когда куча телохранителей, чтобы еду попробовать там, 5 человек попробует, потом он ест. Убить нельзя человека. Он послал туда 2, они приняли христианство, 2 молились, лоб разбивали рядом с этим самым, может, святые люди. И когда их посчитали за святыми, они просто достали ножи и убили его. Один начал его убивать, ну и как-то мимо, отравленные ножи, на него накинулись там свора, и когда думали, ну что, все, второй подошел и просто его так заколол. Вот. И они счастливые были. Один европеец пришел, ну как посол что ли, пришел к этому человеку. И тот показал ему, похвастался властью своей. Вот они сидят там. И на высокой крепости, ну упадешь, разобьешься, там стоят воины и смотрят. И он просто так рукой так раз, и несколько человек просто сбрасываются сами. Он показывал такую власть. Потому что они не могли сами покончить жизнь самоубийством. Но если гуру сказал, то все. Потому что они уже испытали вот тот рай. Рай. Вот так и мы. Я знаю людей, которые пришли со Вриндавана, пришли в Запорожье и плеваться начинают. Я не хочу в Запорожье, тут задымлено, тут все, а там как хорошо, я ходил бы. Ну правильно, там только ешь, танцуешь, пляшешь, больше ты ничего не делаешь. Что тут такого мистического? Сделай тут то же самое. будет то же самое. Просто это люди, которые не хотят работать. Не хотят работать. Вся религия на этом основана. Это вот есть истинная религия и есть мистика у них под контролем. Мистика, которая под контролем, называется мистификация. Что нам говорят? Гуру Садху Шастры. Гуру Садху Шастры. Во-первых, надо найти нормального гуру, нормального садху, святого, не мистификатора, и нормальный шастры. Днем с огнем. В организованных религиях их уже нет. Вот. Но гуру, если мы почитаем читание Чаритамрита, это чатья гуру. Когда говорится гуру садху шастры, это который вот здесь вот. А еще по-другому можно сказать, это мой опыт. Мой опыт. Мистический, не мистический, но это со мной произошло. Мой опыт. То есть, все, что с нами происходит, никакой мистики нет. Если я его вижу, эту мистику, я понимаю, что разговор начался с Господом. Все не просто так. Не просто так. Что такое отсутствие мистики? Значит, я хозяин положения, я договариваюсь. Что такое мистика? Произошло то, что я не рассчитывал и в мою еще и пользу. Вот это гуру. Настоящий. Хочу прочитать от Иоанна святое благовествование. Глава 8. Которая говорит, ну Иисус говорит от Иоанна. И в Евангелии от Иоанна он говорит то же самое, что вот у сердца. Смотрите, как это звучит там. «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного. Ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. И тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, раз, то вы истинно познаете, то вы истинно мои ученики, два, и вы познаете истину, три, истина сделает вас свободными». Обычно эту фразу говорят: «И познаете истину, и сделает истина вас свободной». Нет, тут четыре компоненты. Знаете, это мина подо что? Потому что некоторые говорят: ну что истина? Истина у этого такая, у этого такая. Вот. Ну, что такое истина? Это же не информация, которая вокруг. Нет же, нет. Потому что все новое. Господь тоже новый. Он везде новый. Он в Двараке одно делает, во Вриндаване другое делает. Бог по-разному поступает. А мы как родственники тоже поступаем по-разному. Да мы не можем два раза одинаково что-то сделать. Нас тошнит от этого. Стало быть, что? Истина у всех разная? Разная. Но здесь Иисус говорит: нет, она конкретная. Истина всегда конкретная. Если вы по слову моему будете, как там сейчас по пунктам, если вы пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, два, и тогда познаете истину. Понимаете, это, он говорит, истина, которая может быть познана. Истину надо познать. Но ее познают в чем? В движении каком-то. Это как любовь. Знаете, любовь. Я когда-то сказал, что человек, который не герой, и который без дела, у него нет дела общественного, он не может влюбиться, он не может любить со всеми вытекающими. Потому что любовь — это глагол, это несуществительное. Любовь, она что-то делает. Если ты ничто не делаешь, тебе любовь просто не положена. Так вот, это истина. Ты будешь глупый, если ты ничего не делаешь. Жизнь — это движение. Ты хочешь не жить и быть в истине и в любви — не получится, не получится. Но вот есть люди, которые умудряются жить не в истине, не в любви, но как, ну для этого надо отнять жизнь у других людей, и тогда они занимаются мистификацией. Кстати, этот надо было бренд поддерживать, да? Вот эти вот, ассасинов вот этих вот. Он что делал? Брал одного ассасина, помещал... Это мистерия была такой, полумрак, было большое блюдо такое медное, там была такая дырка и торчала голова. И вот так гримировали, что он как труп, отрубленная голова, чтобы кровь стекла И вот, и этот появлялся человек, делал манипуляции, что-то говорил непонятным языком, голова открывала глаза, и ассасины спрашивали, ну как там в раю? И там с таким оптимизмом голова начинала вещать, что там вообще вот так вот. Потому что, ну я-то уже там, там вообще, вы не представляете, я не это. Вот. Потом это все в изумлении, да, да, воодушевлении, вот эти соседи, они готовы были на смерть идти. Когда они уходили, голову отрубали по-настоящему, кровь стекала, было уже блюдо другое, но только без дырки, и выставлял на общее обозрение. И говорили, вот эта голова у тем ассасинам такое рассказывала, а те подтверждали, да, вот она голова, они знали этого человека. Вот. Или еще другой. Вот. Ну, понимаете, мистификация. Не может человек чудо делать. Просто для поднятия своего бренда. Или еще. У него было, ну, это всегда несколько двойников, много двойников. И один двойник, там чуть-чуть еще, его опять накачивали какой-то наркотой, и он совершал акт самосожжения. Вот. Возносился в мир иной. На глазах у тысячи учеников этих ассасинов. Вообще ассасины, они сами, это была такая особая каста. Все там другие мусульмане на них вот так вот молились. Смертники, камикадзе. Вот. И они, когда рассказывали, они были абсолютно правдивые люди. Абсолютно правдивые, им терять было нечего. И потом на следующий день этот человек опять появлялся, жив, невредим. И все были в восторге. Мистификация. Ну понятно, там Копперфильд что-то там делает, но он говорит, ну я фокусы показываю. А это говорит, нет, я не фокусы показываю, я на самом деле так делаю. Это называется не мистификация, а как? Вранье. Как? Вранье. Нет, слово есть такое, забыл. Мошенничество. Это просто мошенничество. Вот. Я сегодня зачитаю несколько писем. Я набрал несколько писем, пока был в отсутствии, открыл почту, там ужас. Я набрал самые такие тяжелые письма. Надо же их, самые срочные, да, разгрести. И подумал, что отсюда эта тема, что как, мистификация истины, да? Вот эта тема. Вот. Мистификация истины. Эти люди не любят истину, просто не любят истину. Они думают, что... Они, знаете, какую ли истину хотят, которая им вот это понятно, которая около их ног. Все понятно, все знают. Настоящая истина, мистическая. И тогда эти люди ищут чудес и попадаются на крючок вот этих мистификаторов. Человек пишет, по моей вине жена возненавидела Кришну и не могу достучаться... А принять его в сердце не может даже через развод. Хотел бы спросить, могли бы вы озвучить, как поступить, желательно не теряя семьи, исключить отречение от Кришны, кроме скрытого поклонения? Кроме скрытого поклонения. До чего я дошел вместе с вашими лекциями. Заранее спасибо. Человек пишет. Вот, знаете, в подробном... Если человек подробно свою описывает проблему, в этом тексте уже есть ответ. Вы уловили этот ответ или нет?
Вообще непонятно, даже вопрос, честно говоря.
А можно еще раз почитать?
Ладно, просто материала много, я не буду. Я сразу. Исключить отречение от Кришны, кроме скрытого поклонения.
Вот он ответ, исключить.
Все. Поклонение должно быть скрытое. Когда-то была лекция «Уравнение с тремя неизвестными». И там было вот эти вещи, делайте тайно, воздам вам явно. А он вот это явно, давай явно, явно. Истина, ее не видно. Ее не видно не всем. И тебе она открывается, когда надо. И ты все это должен делать тайно. Но человек решил обналичить этот момент. Я ж такой вот кришнаит, или я такой. Ну и все. Настоящий верующий человек, он мистичен. Если мистики нет, значит ты не верующий человек. Почему? Через тебя мистика не происходит. У тебя не происходит контакта атмы с параматмой. Просто не происходит. Нет чудес у тебя. Нет нарушения причинно-следственной связи. Все. Значит, сразу эти люди что ищут? Они ищут там каких-то колдунов, каких-то там я не знаю чего, куда бы прийти, чтобы на меня пролилось и мне вот это. Нет. И мистика, то есть жизнь, происходит изнутри, а не снаружи. Но ты не любишь истину. Потому что если ты посмотришь истину, а истина скажет, да ты лодырь. Да ты о себе только думаешь. Да ты ничего не думаешь, что для других как-то сделать. Ты хочешь вот это вознестись, и это как вот те ассасины. В результате что? Получается зомби. Это зомби может быть очень грамотное. Потому что нет любви к истине. Любви к истине. Любовь к истине, прежде всего, тебя, она тебя... Ну как сказать? Или вот еще одно письмо. Сегодня, ну, я подобрал их одного. Позвонил Виктору Савельеву. Хотел как-то решить свои проблемы. Мне 29 лет, не могу жениться. Так Вайшнава Прана сказал практически, что я хуже алкаша. Я не говорил этого. Ну, хуже алкаша. Так как алкаш хоть какое-то мужество имеет. После разговора с ним захотелось просто повеситься. Так, самый тяжелый взял письма. Так как никакого решения он мне так и не предложил. Хотя спрашивал у него, в каких книгах описывается механизм кармы. Ни в каких книгах не описывается механизм кармы. Это механизм Бога, который сам дергает за рычаги, когда захочет. Дайте мне, я подергаю. Здрасте, сейчас вам дадут. Толком ничего не ответил, начал втирать ерунду о спирте в организме и так далее. Хотя это никак не помогает решить эту проблему. Ну... Я ему сказал, знаете, есть герои естественные. У естественных героев вырабатывается в организме спирт после каждого приема пищи. Это медицинский факт. И всякие прочие наркотики, которые вот там, я не говорю там тестостерон какой-то. Вот. И это уже, это, ну, они готовы как камикадзе куда-то идти, что-то такое-то делать. Есть люди, у которых это не вырабатывается, которые просто трусы. Но они искусственно хотят быть героями. То есть есть естественные герои, потому что они альтруисты. А если человек выпил, забыл о своих проблемах, может что-то для других сделать, понимаете ли? Искусственный герой. А есть не пьющие, не курящие, но не герои вообще. Я говорю, вот ты, извини, подходишь к третьей категории. И вот этот вот алкаш... Алкаш лучше тебя, потому что он в таком состоянии, ну что-то хорошее может сделать. И я ему рассказывал нескольких этих, ну, вещей, ну, или там, вот он мясоед, значит он это, а я вот такой чистый. Дело не в том, что ты мясоед, ну это четыре регулирующих принципа, но из них сейчас, как говорится, главное это правдивость, где твоя правдивость? Правдивость – это истина. Правдивость – это не просто говорю правду, я люблю эту истину. И эта истина иногда может показать на меня пальцем и сказать что-то такое, убери от себя такое, что-то такое. Она может меня уничтожать, и я должен поддаваться этому, истина, за счет других. Это есть героизм, это есть альтруизм. Но если этого нету, те остальные три ты будешь чистый-чистый, но тебе это не поможет. Человек обиделся. Это как сказал... некто Фуллер, слепой не будет вас благодарить за зеркало. Показываю. Спасибо, нету. Написано, ну, и что я ему говорю? Я ему про карму говорил, и что? Нет. Ему надо не просто карму, ему остаться тем, каким есть, и при этом преуспевающим. Но не будет этого. Потому что ты просто трус. Ни один человек не признается себе, что он трус. Потому что трусость – это единственное, что режет нас от Господа. И мы без всяких религий признаемся в чем угодно, только не в трусости. И наш имидж в основном по жизни не красивый, не бицепсами играть, а то, что я герой. Потому что мы подсознательно знаем, это самый большой грех. Это есть безбожие. Трусость. Трусость это корень всего безбожия. Потому что как? боящийся несовершенен в любви. Вот пишет человек. Разве эти заблуждения, что человек, который ест мясо, дрожжевой хлеб и даже картофель, я ем картофель в огромных количествах, не может быть на трансцендентном уровне? Вот, например, Шаповалов. Я вижу из него дух, так и прет. И вижу, и чувствую, но есть те, которые слушать его не будут, просто потому что он мясоед. А, знаете, мы сегодня про истину говорим. Есть выражение, которое принадлежит Клод Гальвецкий. Он говорит, чтобы вбить в голову некоторое количество истин, из нее приходится часто выбивать такое же количество заблуждений. Именно заблуждения не дают, ну, место просто занято и все. Ну, смотрите, Владимир Высоцкий. Вот у него правдивость. Наркоман. Сколько людей его любили. А сколько он сделал, сколько он перевернул, сколько его слушали. Когда правда была, как-то надо было вот сделать какой-то имидж, что у нас все хорошо, он вскрывал эти нарывы, все слушали. Почему? Потому что в чем его стихи-то? Потому что складные или потому что там аранжировка какая-то? Нет, потому что они правдивые. Правдивые. Сейчас я вам вот что хочу сказать. Есть истина это что? То есть я представляю, как этот мир устроен и говорю об этом, как это. Есть истина это кто? Пока ты истину как что не примешь, ты к этому, как, к кту, как правильно сказать, к кому, да, ты даже не подойдешь. Пока ты не примешь то, что он делает, ты к нему не подойдешь. Как к человеку, да? Он мне как человек нравится, а вот я вот, понимаете, пока ты не примешь то, что он делает, к нему запрет. И даже знаете, проще, пока ты не примешь то, что он делает с тобой, потому что с другими он мало ли что там делает. Высоцкий Владимир, 4 принципа, правдивость. Правда всегда отважна, сказал Чарльз Диккенс. А вот вам это, мясоед Янгус. Я не думаю, что он был вегетарианцем. Смотрите поведение человека. Его привели, он даже не понимал, что его привели на смерть. Его вызвали в другой город, уже все, там все расположились посмотреть это шоу, как его надо там повесить. Вот. И когда ему сказали, ну, ты, короче, отрекаешься, больше толку так и не собираешь, мы тебе бумажку дадим, ты почитаешь и проповедовать, вот, в общем, останешься живой. И тогда он ответил, знаете, я не выбираю между жизнью и смертью, я выбираю между правдой и ложью. Мне незачем отвлекаться, вот так вот сказал. Вот вам и мясоед. Я не знаю, но я не помню, не интересовался. Где-то примерно за 100 лет до этого, до организатора всемирного протестантизма. 16 тысяч. Да. Ну, да не важно, мы же это, что, хронологию пришли изучать. Нет, я просто какой человек? Это не афоризм, это его слова перед смертью. И специально, вот я сейчас прочитаю специально, вот для людей, которые думают, что какое-то нарушение принципов. Самое главное нарушение принципов страх. Самое главное нарушение принципов даже не ложь, ложь это следствие, трусость. В Бхагавад-гите 14 года написано, эта книга не для животных, поэтому ни в коем случае не надо говорить ее для людей, не склонных к подвигу. Если человек не склонен к подвигу, и поэтому специально для людей, не склонных к подвигу, как говорит 1914 года Бхагавад-гита, по недоразумению считаешься вайшнавами, цитирую именно Шаповалова, потому что он мясоед. Мясоед. Потому что у него есть чудеса и знамения, все такое. Он ведет себя как герой, у него все в порядке с Богом, понимаете? Если вы думаете, что вот от чего-то там избавились, избавьтесь сначала от вот этого. А то должно быть следствием. У него есть такая работа, я там все, она большая, огромная работа, целая лекция, но взял несколько всего строк. Он говорит: убей в себе сироту. Сироту. Кто такой сирота? Кто такой не сирота? Вот отец, вот он у меня царь или кто-то там, и я по образу подобию такой же самый, что отец и умеет, то и я умею. В маленьком количестве, но масштаб не тот, калибр может не такой крупный. Вот. И разные сыновья имеют разные калибры. Но в любом случае это мистика. Самая настоящая. Не мистификация, а мистика. Мне не надо чего-то подделываться. Просто со мной вот так происходит и все. Говорят, о, там ангелы его там носят. Нет. А есть сироты. На самом деле сирот нету. Есть просто, которые сказали, знаешь, отец наш небесный, папа или кто там, как-то вот без тебя. Вот они с ним не общаются. Не общаются, потому что они не любят истину. Любить его, любить истину – это одно и то же. Они не любят истину с маленькой буквы, и тем более не могут любить мистику, это не мистику, а истину с большой буквы. Не могут любить что и не могут любить кто. Вот. Это национализм, это все что угодно, это все что касается тела. Вот. И вот он немножко о нем. Пишет некто Менкин, это еще не Шаповалов пишет. Трудно поверить, что человек говорит вам правду, когда вы знаете, что на его месте вы бы солгали. Но не может быть, чтобы этот человек, это как плевок мне в лицо. Где-то кто-то говорит вот что-то такое правдивое, а вот мне было бы слабо. Я говорю, не-не-не-не-не. Это он, наверное, что-то там не так говорит. Потому что я-то не могу, как зелен виноград. Поэтому люди не верят. Итак. «Убей себе сироту» называется. А, нет, все-таки, сейчас, еще одно письмо, самое маленькое, так прочитаю. Пишет Света Весна, что ли, как-то она. «Восьмого прана, прочтите за заточность, но в Бхагавадгите 13.23 параматма называется не пхактой, а пхоктой. Это и в самом стихе, и в пословном переводе, в комментарии, и на английском также пхокта». Эта лекция была у меня в Нарве, и я там это прочитал. Да, но дело в том, что, во-первых, в одних есть такие издания, где пхакта и пхокта вообще поменены местами. Где Господь это наслаждающий пхокта, говорится. А есть, что душу называют пхокта, а этого пхакта, есть и такие. В общем, они сами, похоже, не определились. Но, знаете, если этот фрагмент вообще вырезать, это я вот обращаюсь к этой к Свете, вообще убрать этот фрагмент, то смысл остается тот же. Там пхакта, пхукта, пхокта. Самое главное, что я хотел сказать, это что мечтает скрыть от людей религиозная мафия, это качественную идентичность души и духа. Что мы качественно одинаковые. Вот. Если этот фрагмент просто вырезать, ничего не меняется. Но что они хотят сделать, что о, мы тут материальные, нам надо что-то вдохнуть, нам надо что-то инициировать как-то, мы что-то сами можем или нет. Вот сейчас там человек работает на кухне, да, мы что-то с ней разговаривали, пока там картошку чистили, пока то все. Она говорит, я сама вот это сделала, потом сама решила взять там, осветила там чего-то. Я говорю, о, правильно, нам не нужен поп, чтобы освещать чего-то, мы сами это можем. Нам не надо болиться, чтобы рожать, мы сами это можем. И так далее, мы очень много можем. Но нас это все позабирали, позабирали, позабирали. А самое главное, позабирали вот от Бога вот это. Мы сами все это можем. Вот. И поэтому можно сказать даже пхакта. Пхакта и пхокта это ну, практически одно и то же получается. Разница в калибре. Как это говорится, что ну, есть вот океан, есть капли этого океана. Качественно не различается. И вот это говорит. Виктор Федорович, слушаю вашу лекцию уже давно. Во многих вы так или иначе говорите, что работать нужно ради самой работы. Господь сам восполнит ваши нужды. Это, конечно, высокодуховно и все такое. Может, вы в следующей лекции, растолкуете как-то яснее сию философию альтруизма. На словах это выглядит благородно, но на деле я сильно сомневаюсь, что у доброго боженьки есть желание как-то восполнять мои материальные потребности. Просить и дано будет вам, а что делать, если просишь, а в ответ тишина. И как не упираться, и как бы не упирался, а хватает только, чтобы не помереть с голоду. И что надо сделать, чтобы жить в достатке, не считать эти копейки. Или как, или кроме как просить, и будет ничего нету. Я ненавижу попрошайничать даже у Бога. Сирота, понимаете? Вот тут одно слово диагноз. Сирота. Сирота. Потому что ребенок у меня, если просит, если ему не навредит, и он себя этим не убьет, я, конечно, ему дам. А это сирота. Итак, Шаповалов, мясоед. Убей себе сироту. Его высказывание. Сиротство – это твое решение. Это позиция твоего сердца. И ни в коем случае не отношение твоего небесного отца к тебе. Сиротство – это твой выбор. Чувство сиротства может быть, даже если человек имел хороших родителей. Не всегда виноваты родители. Это проблема человечества, это духовная проблема, которая затронула каждого человека на земле. Все как сироты живут уже. Ну, религия. И вот он, ну, как пример. Римлянам 8, 14, 17. «Потому что все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими, а вы, 15 стих, получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а духа усыновления, которым мы и обращаемся к Богу». 16. «Дух Божий свидетельствует вместе с нашим духом о том, что мы дети Божьи». Дети Божьи. Мы или дети Божьи, мы изначально дети Божьи, но мы играем в сирот каких-то, да? Ну, есть там еще о блудном сыне такая, да, вот ушел, потом вернулся, и вот так опять приняли. Дух рабства – это и есть дух сиротства. Что такое дух рабства? Я встаю, поясница болит – это дух рабства. Потому что я хотел бы так по-молодецки поскакать, а вот что-то меня сдерживает. Любое, раз что-то голова не ровает – это дух рабства. Что-то не хватает, это дух рабства, потому что раб имеет то, что ему выдают, и не всегда он этому доволен. А сын, ну, дитё Божие, имеет все, что надо, как при коммунизме. При коммунизме. Как? Мистически. Но для этого какая разница? Этого просто пинают, чтобы он не помер просто, просто жизнь его не прекратилась, чтобы он шевелился. А человек, он настоящий, он знает свое дело, действует, и ему все для дела этого есть. Люди с сиротским духом не считают, что их проблема внутри них. Соответственно, наружу, да? Они видят себя жертвой, и что они страдают по вине других. Помочь этим людям сложно, потому что они ищут другую помощь, чтобы люди изменились, чтобы обстоятельства изменились. Вот опять такая вставочка у него. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». А что же это за адрес? 14-18, а не пойму. Освобождение человека от сиротского духа без соучастия самого человека не получится. Это будет временно и неэффективно. То есть никакой махарадж, никакие фестивали, никакие святые места, никакие общие джапы во благо этого человека. Это просто временно. Просто его душевить, а потом придется сесть самому. Потому что ты сын, у тебя уже все есть в конце-то концов. Сознание Кришны мы называем, сознание Кришны. То есть, что Бог знает про тебя, то и ты должен, значит, еще надо. Человек должен понимать суть своей проблемы, активно искать восстановление сыновства в своем духе. Итак, не что есть истина, а кто есть истина. Но для начала, и это условие, надо сначала узнать, что есть истина. А вот этого мы не хотим. Мы с удовольствием узнаем, какой Бог. А, да Бог хороший, хороший, да. Он то, что нужно нам, даст. Про него все хорошее написано. Но ситуация вокруг меня, она тоже Божья. Я ее не принимаю. То есть Бога я принимаю, и поэтому я должен узнать, что есть истина. Какое статус-кво, положение вещей вокруг меня. Меня касается. И вот еще, чтобы вы не испугались, я еще... Марк Твен сказал, правда невероятнее вымысла, поскольку вымысел должен быть похож на возможное, а правда нет. То есть правда мистическая, ну такого ну, не может быть. Не может быть. Когда иногда что-то случается, нормальное такое, ты не можешь рассказать, потому что не поверят. А будешь врать, поверят. Будешь врать, поверят, потому что... Итак, для начала надо, что есть истина. То есть истина невероятная. Ложь идет в массы от элита под видом религии для политических нужд. И вот вам немножечко это называется религиозный прагматизм. Просто зачитаю. Хасан ибн Ас-Сабах. Хасан ибн Ас-Сабах. Хорошо, человек начал. Известнейшая личность. Трепетали. Все правители трепетали при его имени. Вот он начал мистификацию. Религиозный прагматизм. Иерархическое построение внутри это про этого Ас-Сабаха считаю. Иерархическое построение внутри ордена хашашинов было неотъемлемо связано с различными степенями посвящениями, что весьма характерно для всех исмаильских общин вне того периода. Каждая новая ступень посвящения все дальше отделялась от исламских догм, приобретая все больше чисто политическую окраску. Высшая степень посвящения почти не имела ничего общего с религией. На этом этапе такие базисные понятия, как священная цель или священная война, приобретали совершенно иной, диаметрально противоположный смысл. Оказывается, можно употреблять алкоголь, нарушать исламские законы, ставить под сомнение святость пророка Мухаммеда и воспринимать его жизнь всего лишь как красивую поучительную легенду, сказку. Вот это характерно для всех религий. Чем выше, тем меньше от религии, тем больше политики. Тем больше политики. Политика в чистом виде. И там они плюют на эту религию, нарушают все. И мы знаем, что наши махараджи именно так и делают. Это просто политическая организация. Мы знаем, что спасибо за этому римскому клубу. Из всего этого можно прийти к выводу, что верхушка правления секты хашашитов придерживалась тщательно скрываемого как от внешнего мира, так и от рядовых членов секты религиозного нигилизма. Или, если быть более точным, религиозного прагматизма, посредством которого решались те или иные насущные политические задачи. А вот теперь вам Шримад Бхагаватам. Это мне Федор нашел сегодня с утра. Да, это ассасин. Это с него началось все. Наверху вообще, наверху, ну чистый, я не знаю, сатанизм. Наверху. А внизу нормально. И поэтому элита не может быть не оторвана. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 21. Вот запоминайте. Это я в камеру, а то может не поверить. Песня 3, глава 21, текст 55. Текст. Если ты перестанешь заботиться о положении в мире, в нем воцарится беззаконие, ибо тогда не будет управы на людей, которых не интересует ничего, кроме денег. Эти нечестивцы перейдут в наступление, и мир погибнет. То есть, если ты не будешь интересоваться политикой, мир погибнет. И ты тоже. Потому что ты первый попадешь под раздачу, потому что с твоего позволения. А в религии организованно говорит, нет. Политика вся у нас. И вообще мы вообще в Боге, у нас нет никакой политики. У них только политика. Текст. В наши дни научно обоснованная система деления общества на 4 варны ашрамы практически перестала существовать. Поэтому весь мир оказался в бедственном положении, попав под власть людей, которые не получили необходимой подготовки и ничего не смыслят в религии, политике и социальном устройстве общества. Ну и дальше. Не буду читать. Нужна политика в вайшнаву? Что такое политика? Поле, множество интересов. А у тебя только свой интерес с Богом, А Бог тебе говорит, Бог тебе говорит о политике, этому надо то, этих надо помирить, а этих лучше бы там, понимаете? Вот. Ну а дальше немножко цифр, где что когда происходило. Сразу вам скажу, брехня на брехне, чистая политика основана на брехне. Вот. 26 ноября, и знаете, подкупает точность, 26 ноября, я сейчас читаю, как погибла вот эта вот секта или организация, ну, религиозная, от которой весь исламизм, в общем-то, пошел. 26 ноября 1995 года римский папа Урбан II на церковном соборе в Клермоне призвал к началу крестового похода по освобождению, ни слова нравится, по освобождению Иерусалима и Палестины из-под власти мусульман. В августе 1906 года в направлении Ближнего Востока из разных частей Европы двинулись четыре колонны рыцарей-крестоносцев из Южной Франции под предводительством Раймонда Тулузского, из Италии под предводительством нормандского князя Боэмунда Торренского, из Нормандии под руководством герцога, ну не буду читать. Соединившись в Константинополе, не, ну вся Европа. Суть какая? Значит, забегая вперед, когда слишком много мистификации имеет такое свойство, что рано или поздно их рассекречивают. И пришло то время, когда эти ассасины не так уж хотели отдавать свою жизнь за вот эти вот цирковые номера. Они начали что-то понимать. И начался разброд и шатание. И тогда Рим сказал, католическая церковь, ну что, поигрались и будет с них. Теперь они слабые. Надо их брать. И вот они отправились в крестовый поход. Но здесь брехнят не в этом. Захватили города Никея, Эдесса, Антиохия. 15 июля 1199 года после кровопролитной осады был взят Иерусалим. Где брехня? Соединившись в Константинополе, куда-то переправились, а потом был взят Иерусалим. А Константинополь и Иерусалим это один город. Потом, кстати, его грабили. Несколько лет вывозили тоннами золота, и были основаны такие города, как Париж, вот это, на том золоте. Вот брехня. Но нам сейчас не это нужно. Тем более, знаете, что толку смотреть брехню, которая была давно. Давайте посмотрим брехню, которая сегодня. Сегодня. И я хочу сказать, это религиозная опять брехня. Вот, например. Поближе. Комитет Папы Римского выделил 499 495 евро на проекты по восстановлению Донбасса. Святая, да. Чтобы помочь людям. Не знаю, так написано. Чтобы помочь людям, пострадавших от военного конфликта на Востоке. Грант является разносторонним, поскольку средства предусмотрены для оказания медицинской помощи переселенцам и для детских лагерей. Стоимость восстановления инфраструктуры, жилых домов и предприятий Донбасса, пострадавших от войны, составляет около 15 миллиардов долларов. И не только он. В Европейском Союзе намерены выделить Украине дополнительные 50 миллионов евро для реализации гуманитарных проектов на Донбассе, заявил в июле 2017 года. Комиссар Йоханнес Ган. В каком-то фильме я видел, по-моему, «Отважное сердце». Кто-то видел «Отважное сердце», да? Вот. Сундук с золотом мы вот вам даем, и тогда вы под нашей юрисдикцией, и так делается мир. А этот говорит, так делаются рабы. Я был в Эстонии, там ребята говорят, Эстония, знаете, там всего лишь миллион человек. Миллион человек. У нас в одном городе может быть больше. То есть площади большие. И русских очень много. Русских очень много. И я был очень... Я же помню Советский Союз. Ты не смяги. Спасите. На Мишка вот олимпийский. Разбитое сердце мое. Все аплодировали. Муслим Магомаев. Никто про национальность-то вообще не думал. А сейчас это ты не смяги. Вот я узнал недавно. Значит, такой артист. Как же артист его зовут? Я же говорил. Вот. Какой-то известный американский артист, который имеет российское гражданство, приехал в Эстонию, ты не смяги организовал, его просто не выпустили с аэропорта, тут раз уехал. Национализм. И вот этот национализм, и вот они, эстонцы, собираются и поют свои национальные песни, потому что, ну кому этот язык нужен, всего 1 миллион на нем говорит, да? Вот. И вот очень хорошо, но национализм между вот русскими и там вот искусственно доведено до того, что русские говорят, все, отделяемся к Российской Федерации, вот так уже надоело. И что? И вот я хожу по Таллину, вот он, замок президента. Там стоят два этих... просто разукрашенные, как оловянные солдатики, с такими винтовками, штыки такие. Просто красавцы. Я могу подойти, за дверь взяться, сфотографироваться. Ничего даже. С президентом поговорить можно. Вот она, вот Нидерланды, так интересный такой герб. Посмотреть никто. До американского посольства за 100 метров не подойти. Сразу понятно, кто рулит. Кто рулит. И вот, и люди говорят... И хорошо, и экономически хорошо, все так чистенько. Вообще в Советском Союзе, когда приглашали иностранцев, они показывали им Таллин, они показывали им Эстонию, говорили, вот у нас везде, потому что там красиво, там очень красиво. И люди там какие красивые, и какие умные люди. Ну, или мало, но ничего не могут сделать, потому что взяли и сказали, так, надо порт передать вот этой корпорации. Ну как порт, это должен быть государственный, это же на... Просто пришли боевички, постреляли народ, ну, который владел вот этими делами. Все. Теперь такие крупные вещи в руках непонятно кого. Естественно, бюджету мало. И тогда Норвегия, богатая страна, да? Там народу мало, ископаемых навалом. Она говорит, вот вам грант, но за это вы принимаете наши законы. Вот эти 33 типа семьи. Вот. И они так сидят, а что делать? 33, я даже затрудняюсь, как, что там может быть. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, с животными, можно зарегистрировать в паспорте. Угу. Вот. Вот так делаются рабы. А написано же, да? Это же святая резиденция, так о нас заботится. Покупают, выкупают и потом продвигают законы. А по этому закону ты никто. Поэтому эти законы, знаете, что самое главное делают? Они удаляют нас от истины. Они удаляют нас от истины. И нам говорят, а в духовном мире вообще все, что хочешь делать, полная паракия, все, что хочешь. А вот здесь строго себя веди. Вот, пожалуйста. ИГИЛ тоже вот этот вот. ИГИЛ у них там, правда, из-под контроля немножко вышел. Сейчас, ну, кто-то мне говорил, это, наверное, ИГИЛ заявил, что все посольства США будут по всему миру разгромлены, и поэтому их так, ну, держат. Ко всем можно подойти, а к этому нет. Вот. Забота в ИСКОН тоже самое. Только, знаете, масштаб меньше. Масштаб меньше. Но все та же... ситуация. Потому что ты не стоишь за истину. Сейчас очень выгодно ничего не думать. Сейчас очень выгодно звучить какие-то шлоки. Тебя будут продвигать. Сейчас очень выгодно не следовать истине. Ты ищешь, чтобы у тебя в жизни что-то было. Иди к истине. Будут чудеса, знамения, все дела. Но ты же ушел от истины. Вот что. Ты не любишь истину. Правительство Эстонии сделало очередной шаг к тому, чтобы север и восток Эстонии, наделенные в основном, населенные в основном русскими, 60-90% в зависимости от волости, поднял бунт, отсоединился, провозгласил независимость, воссоединился с остальной Россией. В регионе люди доведены до крайней черты, и даже русские сверхтерпения заканчиваются. Ропот и гнев, копившийся все эти годы оккупации и дискриминации, превращается в призывы к независимости от оккупационной власти и в нарастающий народный протест. Не власти Эстонии, а власти Соединенных Штатов. Ну, то, что под видом Соединенных Штатов. Ну, немножко современности, чтобы не древности. То есть, смотрите, в мистике все новое. В мистификации под Луной ничего не новое. Ничего. Если мы говорим, ничего не новое под Луной, одни и те же грабли, все такое, значит, ты находишься в мистификации. Или, как у нас тут принято, в мае. Итак, продолжим. 26 ноября 1905 года римский папа Урбан призвал к началу крестового похода, к освобождению Иерусалима и Палестины. От кого освобождение? Вот от этого организации, которая создана Ибн Сабахом. Вот запомните это имя, наберите в интернете, вы там получите удовольствие просто, когда почитаете жизнеописание этого человека. Его считали не просто святым, а суперсвятым. Организация, созданная Ибн Сабахом, имела строгое иерархическое построение. Сейчас вот узнаете или нет нашу религию или какую-то еще. В самом низу, кстати, когда Ватикан победил их, они взяли все полезное у него и сами стали такими же. Сами стали убийцами, стали рассылать. Не надо содержать какую-то большую армию, когда надо просто ключевых людей убрали и все. В самом низу находились рядовые члены, фидаимы, исполнители смертных приговоров. Они действовали в слепом повиновении, и если умудрялись выжить за несколько лет, повышались до следующего звания, старшего рядового или рафика. В следующем в иерархической пирамиде хашишинов было звание даи. Непосредственно через даи передавалась воля старца горы. Этого человека называли старец горы. Нельзя не заметить, что хашашины своим примером вдохновили многие тайные общества Востока и Запада. Европейские ордены подражали хашашинам, принимая у них методику жесткой дисциплины, принципы повышения в ранге, технику знаков отличия, эмблем и символов. И знаете, прежде чем напасть на этих хашашинов, хоть они уже там развратились и не так уже торопились отдавать свою жизнь, все-таки они представляли очень серьезную угрозу, надо было воодушевить своих. Надо было вылить на них ушат грязи. Напоминаю, что у них там прелюбодеяние, смертная казнь. Это гашишем их напаивают, потом их, им там девы там с ними что хотят делают, а потом, говорят, это вы были там в раю. Один раз только такой опыт получали. А вообще по жизни у них очень строго. И тогда были как бы листовки, прокламации, как это среди вот этой христианской публики, Арнольд Любекский, то есть надо было сказать, что хашашин это вообще это звери, они ничего не при... Как вот сейчас на вот это, русофобия, да? Да они вообще не люди, это кто говорит? Говорит это российский самый главный поп православный. Он говорит, русские, они даже хуже зверей. Он говорит в открытом эфире. Это хорошо, им повезло. Приехали там вот это, с Греции, дали ему ума немножечко. Вот это рассказывается так, и верующие верят. Вот. И вот такой же пример политики. Арнольд Люберский, обратите внимание, в славянскую хронику, это когда еще было? Ну тогда были славянские хроники. Уже когда были? Когда это? Какой вообще век? Вставляет описание, это когда... А вот этой не было вот этой католической империи. До этого была славянская хроника. Вставляет описание Бухарда, викария Страсбурга, ошибочно именуемым им Герхардом. И кавычки. А теперь дадим слово самому Гердаху. Замечу, что в землях Дамаска, Антиохии и Алеппо живет в горах некий сарацинский народ. Ну, прям как вот про русских сейчас говорят, вот тогда стали говорить про них. Который на своем языке называется ассасины, а у романских народов зовется людьми горного старца. Эти люди живут без всякого закона, вопреки старцинскому обычаю, едят свиное мясо, живут со всеми женщинами без разбора, в том числе с матерями и сестрами. Они обитают в горах и считаются непобедимыми, ибо укрываются в чрезвычайно укрепленных замках. Земля их не слишком плодородна, они живут в основном за счет скотоводства. Имеют между собой повелителя, который внушает сильный страх всем сарацинским князьям и ближним и дальним, а также соседским христианским правителям, ибо имеет обыкновение убивать их удивительнейшим образом. Вот как это происходит. Вот. А вот прямо как сейчас. Интересен взгляд Льва Гумилева, считавшего Исмаила друзьями тамплиеров. Хасан Сабах был гениальным злодеем. Он изобрел особую форму геноцида. Уничтожались только талантливые люди. Храбрые эмиры, умные образованные муллы, набожные отшельники, энергичные крестоносцы и халифы. Зато трусы, дураки, люди, склонные к предательству, склочники и пьяницы, чувствовали себя спокойно. Им было даже выгодно, что для них освобождались вакансии на служебной лестнице или устранялись соперники. Вспомним доктрину Алена Даллеса насчет Советского Союза. Слово в слово. Когда государство назаритов достигло пика своего могущества, оно уже сильно отличалось от того, что заложил Ибн Сабах. И вот опять пример организованной религии. Из средневековой коммуны государство Аламут фактически превратилось в наследственную монархию с узаконенной родовой передачей власти. Сначала было все хорошо, да? И в Искон было вроде как ничего сначала, да? Но потом с узаконенной родовой передачей власти. И среды высших членов ордена выделилась своя феодальная знать, которая больше тяготела к суннитским вольностям, чем к шиитскому аскетизму. Новая знать предпочитала общественный порядок, в котором роскошь и богатство не считалось пороком. Пророк сразу сказал, никакой роскоши, а не раз возьмите наших махараджи. Да? Расстояние между простыми слоями населения Аламута и феодальной знатью все больше увеличилось. По этой причине желающих жертвовать собой находилось меньше и меньше. Томас Гекли сказал, всякое истина рождается как ересь и умирает как предрассудок. Этот пророк сказал, ваш шариат все неправильно, будем вот это просто. Истина, она простая. Простая. А потом сказали, так это предрассудок. За малейшее отступление смертная казнь. Ну, организация террора была немыслима без создания продуманной технологии подготовки профессиональных убийц, без различия к собственной жизни и пренебрежительное отношение к смерти, которое делало их практически неуязвимыми. И опять все как у нас. Предпочтение отдавалось сиротам, поскольку хашашина требовалось навсегда порвать с семьей. И у нас тут рассказывают, у нас что, это последнее время семейные отношения, а так, ну, семья, семья. Колодец семейной жизни. Зачем она, эта семья, нужна, да? Вот кто-то видел фильм? Ну, я рискну вам порекомендовать. «Лечение по доктору Лоховскому». Кто-то видел фильм? Вот. Смешная кинокомедия. Один человек попал в ЛТП, Лоховский. Он зэк, сидел. Ну, такой простой на вид. Лоховский, сама фамилия, да? Разводить лохов есть такое у нас. И он говорит, мы сейчас такие бабки срубим. Они пришли в село, где там все пьют. И, разумеется, мужчины пьют, а женщины хотят, чтобы они прекратили это делать. И они сказали, что вылечим любого за один сеанс. Ну, естественно, там деньги такие. И жены были согласны. Они взяли, они сняли дом и сделали все вверх ногами. Стол прикрутили, ну, ножками вверх. За окном там какие-то березы вверх ногами. Ну, срубили, вверх ногами поставили. Стулья, здесь посередине люстра вверху так торчит. Вот. В общем, человек находится в комнате, но когда он сидит, он понимает, что он сидит на потолке, и он думает, что он умер. И условие было привозить клиента в состоянии крайнего алкогольного опьянения. И вот там по фильму жена мужа своего на тачке тащит, он такой весь такой там свисает. Его туда кидают, приковывают наручниками, чтобы он не дергался, потому что он может распознать обман. Он это видит и говорит: ой, допился, а там икона такая. И там такое, через какую-то трубу этот доктор Лоховский, вот этот вот прохиндей, говорит: пить будешь еще? Он говорит: нет, не буду, не буду. Ну смотри, и потом он потом падает это, и потом вот, да, и все, как бабку пошептала. Вот это ничем не отличается, лечение по доктору Лоховскому ничем не отличается, то, что делал вот этот вот, как его зовут, Царство Небесное, вот этот старец горы. Вот так он обрабатывал своих. Ничем не отличается. Он делал мистификацию. Я все-таки зачитаю, да, хотя я рассказал, зачитаю. Погруженный в глубокий наркотический сон, вызванный опиатами будущего фидодина, то есть смертника, камикадзе, переносили в искусственно созданный райский сад, в кавычках, где его уже ожидали смазливые девы, реки вина и обильные угощения. Окружая растерянного юношу похотливыми ласками, девушки выдавали себя за райских девственниц гурий, нашептывали будущего хашашину смертнику, что он сможет сюда вернуться только когда погибнет в бою с неверными. Спустя несколько часов ему опять давали наркотик, и после, когда он вновь засыпал, переносили обратно. Проснувшись, адепт истинно верил, что побывал в настоящем раю. Стоит заметить, что нравы, что речь идет о 11 веке, нравы, которые были настолько суровы, что за прелюбодеяние могли просто-напросто забить камнями. Вот это вот такой духовный мир. Вот. И он любил говорить, что рай покоится в тени сабель. А вот теперь серьезно. Я воспользуюсь Библией, настоящей, потому что есть разные издания. Второе послание Фессалоницам святого апостола Павла, глава 2. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Это говорится про каждого. Мы ждем какого-то Иисуса, какого-то воплощения. Открылся беззаконник. Прабхупада что говорит? Если вор, ты должен сказать, это вор. Это политика, чтобы другие не жглись там больше. Которого Господь Иисус убьет духом уст своих. Ты где вообще? Ты любишь истину или как? Так это ж опасно. Вот. Ну тогда извини. С Богом говорить не будешь. Того, которого пришествие по действию сатаны, того будет со всякой силой и знамениями, чудесами ложными, и со всякими неправедными и обольщениями погибающих. Дальше говорится о чем? О фальсификации. Зато, смотрите, еще раз надо прочитать. Того, кого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, чудесными ложными. То есть ты подвергся этому облучению, тебе рассказали, все хорошо. Ты киртан хороший спел, и тебе немножко тут стало хорошо, а еще про садику добавилось, и ты понял, что да, в этом есть что-то духовное. Вот. За то, что не приняли любви истины для своего спасения. Тебя купили на чисто материальные чувствительные вещи. Ни на какой не на героизм, ни на какую неправдивость. На чистость, и вот чем ты отличаешься от того ассасина. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Потому что это нравится. Это называется созревшая карма. Когда я получил удовольствие от этого, а ты понимал, что это не то. И да будут они осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. Тебе тут просто делают красиво, ублажая чувства. И ты думаешь, что вот это, и ты, это не имеет отношения к вайшнавизму. Но ты возлюбил это. Возлюбившие неправду, говорится. И именно здесь, как говорится, Бога тут не надо слушать, не надо. У тебя есть духовный учитель же. Вот некто Фулкинг говорит, что это, ну, мы подвержены этим вещам. Большая часть людей слишком ленива для того, чтобы докопаться до истины. Они довольствуются первым же попавшимся им авторитетным мнением. Почему? Докопаешься, а вдруг оно не понравится, а вдруг мне что-то делать еще придется, а так было хорошо. Да, докопаюсь я до истины, что Махарадж не такой, что теперь мне с этим делать? Что я что, дурак, что ли, получается? Как-то неудобно себе. Вот. И поэтому давайте не будем, потому что он все-таки стоит на пути к истине. Считать его надо, ну, то есть считать его святым. Да не надо его считать святым, потому что, где же это выражение мое любимое, про утку? Сейчас, не поленюсь, найду. Сейчас, на что ориентироваться, я вам покажу. Вот. Если я вижу птицу, которая ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, я называю такую птицу уткой. Если я вижу человека, который ходит как Махарадж, плавает как Махарадж, крякает как Махарадж, я называю такую птицу Махараджем. А если этот человек ходит не как Махарадж, не туда ходит, а куда-то налево, если он плавает, что-то делает не как Махарадж и крякает не как Махарадж, извините, это не Махарадж. И не надо мне подсовывать Священное Писание, где написано, что не смотри, что он какой, потому что он на этом пути, поэтому он Махарадж. Нет. Истина проста и легко распознаваема, но это опасно, это неудобно. Это неудобно. Любить. Ты не в истине находишься не потому, что ты глуп, не потому, что ты не информирован, а потому, что ты не любишь ее. Вот и все. Почитаем. И в результате что? Я не люблю истину. Потом, как бы с Богом поговорить, и никак не получается. Так. То, что воззрение, будто взгляд, переходящий из века в век, от поколения в поколение, не может быть всецельно ложным, чистейшая иллюзия. Ведь за исключением нескольких философских умов, никто и не подумает проверить, верно ли это, что все говорят, сказал Пьер Бейль. Ложь подобна снежному кому, чем дольше его катить, тем больше становится. Фальсификация, снежный ком. Или вот маленькая, ну такая, все, чтобы понимали, маленькая сакральная тайна религии. Суть такой, что все древние и современные купола церквей абсолютно всех конфессий, они имеют армирование. Армирование. Не просто вот такие, знаете, аурадайны, что вот это. Потому что если что-то говорится и вокруг именно... Вот есть диэлектрика, а есть электропроводные. Вот 10 век, 9 век, везде арматура. Вот кижи, вот они там построили церковь без единого гвоздя. Да там такая мощная стальная арматура, такая шины вот такие. И это не в результате каких-то там этих. Это было заложено в древности. Везде. Где-то в Исландии, по-моему, сказали, а это молниеотвод. А там вообще такое место, что там никогда гроз не бывает. Никуда. То есть, для чего? Армирование для чего? Для того, что все, что будет сказано в помещении, которое армировано, ты запомнишь. А если все тут с кизяка сделано и не армирование, ну просто, ну гвозди, ладно, не будем считать, а вот это не будет армировано, это не так действует. Это маленькая сакральная тайна всех храмов, всех религий вообще. Вот немножечко фактов. Все купола культовых сооружений имеют признаки резонатора, Главное не это, а оснастка. Электроконтур, активирующий генодрянь. А генодрянь в каждых буддийский. Вот буддийский сидит Будда, да, какой-то Будда. Вот такой красивый и улыбается. Светит рентгеном, там скелет. Просто скелет облепили вот так вот и все. В каждом в храме обязательно какой-то трупик надо прикопать. В каждом алтаре христианском, православном, там просто воском залито, просто кости, которые в изобилии с Ватикана поступили сразу после перестройки и еще после революции. Это после перестройки второй раз, второй наплыв был. Всякая дрянь генетическая. То есть смерть, понимаете? Смерть, не жизнь, а смерть. И все это резонирует. Смерть это значит...
Сатанизм.
Сатанизм. Сатанизм они вот мистифицируют, и чтобы мы лучше запомнили, и зачем вот эти косточки нужны. Да чтоб ты, ну, меньше думал о новом. О новом. Что такое с Богом говорить? Я еще раз повторюсь. Там вот Кришна, если вот верить писаниям, он ни разу не повторялся. У него он так говорит, так действует, так действует. А считается, если ты в сознании Кришны, то есть ты стал там преданным, то ты вообще будешь делать то, что никто никогда не делал.
Получается, мощи то же самое?
А это нет, а мощи это все, ты ничего нового уже не сделаешь.
Когда их возят по городам.
Да. Вы удивительно проницательны. Электроконтур, активирующий генодрянь. У нас сразу скажу, все хорошо. Ничего не прикопали, а там ничего нет, мол, ни отвода нету. Вот, все правильно. Правда, вот, вот одна железяка, да, думаю, она сильно не повлияет. Вот. А в алтаре, ковчеге, ступе, мумии и так далее. Атмосфера и почва разно заряжены. На стыке в любом культовом сооружении, любой конфессии с источником генодряни внутри и металлическим навершником на кумполе. Не купол, а кумпол. Вот эта штука, кумпол называется, слово такое. Поддерживается заряд. К вопросу о том, что навершие, мол, не отводы, ну, переводит. Тут у меня вот это снимки и масса-масса, проверены все. Вот эти вещи. Если мы узнаем, помните, вот это ИГИЛ, такая организация, и там была такая съемка, показывает, что они уничтожают памятники старины Сирии, помните? И там крупно, вот эти вот, ну уничтожают. На самом деле никто, я к тому, что где взять истину? Делается вид, что она уничтожается, на самом деле их специально упаковывают. Мы знаем, что библиотеки сожгли, но предварительно самые ценные вынесли, в Ватикан упаковали. То же самое было с Сирией. Самые ценные куда-то упаковали, аккуратно вывезли, но потом показали, что они громят там. Это очень похоже там приключение Шурика, что все украдено до нас, а надо сделать вид, что склад ограблен. Вот эти... Нас лишают знания, которые берем Священное Писание, там, Веды, да, думают, что такое Веда. Вот в трех Ведах говорится о Боге, а есть Адхарва Веда, там говорится о, как парапет на крышу установить, как зуб запломбировать и так далее. Вот такие вот вещи, практические вещи. И Священное Писание, оно, на 80-85%, ну, я боюсь сказать эти проценты, оно состоит из материальных вещей. Прогуны материальной природы. И только немножечко про Бога. Потому что, а что ты про него скажешь? Предайся мне и все. А все остальное, Бхагавад-гиту возьмите, и это не годится. Это не, ну, ты можешь это сделать, но если ты ничего не можешь другого, ну, сделай хотя бы это. А в конце, говорит, просто предайся мне. Потому что ты родственник. Он тебя в обиду не даст. Не даст. Вот. Вот. Деревянные церкви, Кижи, Карелия, Ковда, Мурманская область. Последние вообще нашли мумифицированных младенцев под полом. Знаменитый без единого гвоздика храм в Кижах существует благодаря массивным внутренним металлоконструкциям. Об этом даже православные каноники сознаются. Ну и так далее. 13 век, 10 век, стальной прокат. Везде стальной прокат. Это я к тому, что Просто технологии. А нас сейчас образование опускают. И мы, нас опускают до уровня дикарей. До уровня дикарей. Вот это вот сейчас такое пошло. Не знаю, может я опять кому-нибудь на мозоль наступлю. Рассказывают, плоская земля. Ну сделайте, ну, плоская земля. Я вот когда с Эстонии вылетали, да, я первый раз на самолете, мне так произвело впечатление. Вылетаешь, я думаю, надо посмотреть, плоско или нет. Ну, высоко же все-таки, да? Раз, 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 потом облачность сплошная. Проходим облака, и такие сливки вообще, вообще кругом. Вот так вот. Я смотрю, думаю, где же вот этот вот закругление? Нету? Везде прямая линия. Что вперед нас смотрю, что назад смотрю. Я вижу круг. И это все в сметане вот в этой облачной. Я думаю, как же так, что может правда плоская? Вот он понял, ну вот возьмите вот мячик, да, что-то круглое, поднимитесь наверх, вы что увидите? Вы увидите круг? Вы просто увидите круг. И там было дальше плотнее, 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 что, ну, понятно, что там дальше что-то было. Вот. И люди верят спокойно. Хотя, ну, знаете, как проверить? Вот для круглой земли есть навигация, и ей пользуются, и получается. А вот для плоской земли нету навигации. Вообще такие элементарные вещи, и люди ведутся. То есть, насколько они стали необразованные. Еще раз, я зачем это все говорю? Зачем вот эти металлоконструкции? Потому что мистификация это чисто научное явление, которых нам не говорят. А есть мистика, которая не научна. Которая против науки, которая бьет наука. И у нас она есть. И как же так получилось-то? Ну как же так получилось, что мы более могущественные, можем что угодно, во что угодно переделать, потому что мы же его родственники. Мы получились в рабах у, как их назвать, у сирот вот этих вот, которые люди не божьи. Ну, но они не люди даже вообще. Итак, истина, давайте запомним, ну, несколько вещей. Истина невероятна. Невероятна. И вы должны эту невероятность ощутить. То есть в это невозможно поверить. Вот мне... И для примера я расскажу о невероятных вещах, например, с нашими махараджами. Что как вот этот махарадж такое делает? Невероятно. Истинно невероятно. Поэтому дружить с ней как-то не очень. Ну, например, вот. Сейчас. Охрип от невероятных. Пишет Евгений. Вайшнава Прана, сколько не слушал, удивлялся, откуда вы так много знаете про внутренности ИСККОН. А можете вы все это как-то подтвердить документально? С уважением, бывший кришнаит Евгений, ныне думающий человек. Да потому что ко мне звонят со всех сторон люди, которые были в самом начале. Ротация огромная идет. Те, которые видели там этого Тунеева, видели которого Хакимова, вот с таких пор знают все их подноготно. Они были близко. И их мистифицировать невозможно насчет этих людей, потому что они там были. И они ушли, потому что увидели, что это мистификация. И вот они мне пишут. Ну, для примера я прочитаю, а то про того Хасана. Про наших Хасанов давайте почитаем. Чтобы вы не удивлялись, еще раз. Если я вижу птицу, которая ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, я называю такую птицу уткой. Я все даже читать вам не решаюсь, потому что правда настолько невероятная. Вот фрагмент, который мне вот просто... Это не только мне с постсоветского пространства шлют, а отовсюду. Я, конечно, не буду называть источник. Хочу сказать, это все люди очень осведомлены в близких отношениях, а некоторые из них, и многие просто еще и действующие. Действующие занимают посты. Вот пишут, чекисты отпустили химика. Ну, понятно, да, кто такой химик? Бактериан Гасвами. Понимая, что люди ССФ непременно будут убирать его, либо спасаясь, он сам сдастся, либо те что-то предпримут, и их можно будет... Фрагмент письма. будет брать на этом. СФ давно хотели устранить химика, он откупился деньгами с храма, отчего так и назвал, зазывал всех собирать деньги на него. Химик встречался с девушкой, ну молодец. Есть у него и правильная, кажется, ориентация. У себя дома на Рублевке, хороший дом. Позже решил расстаться, а у девушки у него было фото в неглиже, и она кинула их по всему нету. Как говорится, когда чувство, гнев тоже не слабый. Фото тот поубирал. Но дело получило огласку, и под этим предлогом люди СФ сказали химику, что негоже вести так саньяси, что из-за него, из-за его поведения люди уходят, а они теряют деньги с искона. Ну и хотели организовать ему внезапную кончину, где под фанфары проводить в мир иной. Понятно, все это было лишь предлог нажать на химика, что и произошло. Что же касается самого химика, то виновата ни семья, ни среда, ни даже ни обстоятельства. Он демон от рождения в рождение. Собственно, он это сам понимал, в его лекциях можно часто и достаточно найти, где он сам о себе говорит, как о демоне, естественно. Например, в век Кали демон приходит в обличье саньяси. Вообще он любил о себе порассказывать, манкировал своими псевдомогуществом, ну и над вами любил посмеиваться. Вообще парень себя очень любил, имел неплохой аналитический ум, что вполне характерно для демонов, а порочные наклонности идут из жизни в жизнь. Не случайно был его выбор образования по изучению ядов. Много было смертей. Много было смертей по вот этой теме. Я как-то говорил. Это натура уже. Скользкий, продажный, трусливый и жестокий. Не случайно стал агентом КГБ в свое время. Не случайно он ринулся получать саньясу после ухода Вишнупада. Не случайно ему все это не нравилось, все, что было до него. И он нисколько этого не скрывал. Не случайно начал проделывать на свой вкус, переделать на свой вкус стать саньяси. Можно еще много разного написать. Суть в том, что вся его деятельность была направлена на себя. Во-первых, хотел власти, денег, потом хотел признания. Дальше не буду читать. Вот другой персонаж. Вы его сейчас сразу узнаете, я даже не буду говорить. Вот про него мне даже как-то больно говорить, но понимаете, истина дороже. Потому что, знаете, был такой салон. Замечательный салон. Кстати, интересно, это про салон вычитал в учебнике. Учебник истории. Влепили туда, ну, для правдоподобности, чтобы остальное. Я так... Салон, когда переходил границы, из границы встречались с распростертыми объятиями. И когда Крес его принял, сказал, ну ты видел тут счастливых людей? Он говорит, да, двоих. И Крес подумал, что на него скажет, потому что богат как Крес, это именно нарицательное стало. Он говорит, нет, вот этот и вот этот был. Он говорит, а это кто вообще? Ну это, говорит, вот женщина, у нее был сын воин, а вот этот вот какой-то человек. Он говорит, а почему? Они, говорит, уже умерли. А ты неизвестна, ты сейчас... У тебя сейчас хорошо, что с тобой будет потом, никто не знает. И когда Крезу начали громить, и был приказ вырезать всех до последнего с его рода, чтобы не было восстания впоследствии, все, надо было вспороть живот. И вот когда его уже подошли с этим почти ритуальным ножом, вот его держат, Крес говорит, о, Салон, Салон, как ты был прав. Салона знали все. И тут говорит, а подожди, подожди, пусть расскажет. И тут рассказал. И вот этот вот правитель, я не знаю, Кир, я не знаю, не помню, к сожалению, кто это был, он так восхитился и сказал, оставить ему жизнь. Это очень похоже, как это, одна секунда с этим, мгновение с преданным, да, помните, да, в Исконе любит, а вот, пожалуйста, вообще, Европа, и там было такое, вот тебе и Салон, один раз побеседовали, Крызу спасли жизнь, отпустили, и дали, даже дали ему, чтобы он, ну, себе, достойно себя, не как нищего кинули, нет, вот, пожалуйста. И вот, пожалуйста, Чайтанья Чандрачаран, какой замечательный человек, какой я говорил. Ну а сейчас что? А что сейчас? Вот про него пишут эти люди, которые знают. И знаете, может подумать, что это пишет человек, который, ну как-то не состоялся, очень состоятельный человек, у него там все хватает, отношения, деньги, все хватает. Он ничуть не обижен на скон, он говорит, ну просто так вот, ну извините, вот, жалко, конечно. Вот. Он говорит, Этот не демон, нет, он просто материалист. Не самостоятельный совершенно, с дурой женой, от которой так и не смог избавиться. Собственно, жена его где-то и подвела под эти события. Конечно, он тоже не мальчик, но эта тетка впилась в него мертвой хваткой, проталкивая его и себя все время. Оба не работали, он очень боялся работы. Она вечно без денег, пилила его. Дура откровенная, конечно, но в прошлом это было безобидно. Обычная тетка, коих тысячи. Оба маргиналы, мнящие себя кем-то, обалдели от денег совершенно. Он же затюканный, недалекий, приткнув к движению, вдруг, узрев внимание к себе, ухватился двумя руками, чтобы стать гурой и прочее. Ну, вначале это было романтическое представление, вполне безобидное. Тут проблема тут в том, что когда человек имеет сильно материальные желания, он обязательно их начнет исполнять. Вопрос в том, чтобы появилась возможность. И они исполняли их, набивая себе карманы, обалдевшая деревня. Может, сам по себе он бы и довольствовался, и славой. Но сумасшедшая жена перевела все на денежные рельсы. Кстати, одна из его учениц подала в суд на них, 8 лет продавала его книжки и прочее. В конце ей просто дали пинка. Она попросила 8 тысяч, они выплатили. Но она подала в суд и верно сделала. Подробности не описываю. Понимаете? Но это надо знать. Это жалко, это больно, это все. Но вот это правда, она простая. Тут нет никакой мистики. Тут есть мистификация, вот мы такие ходим. Понимаете, утка, если она утка, она крякает поутячье. В любых, и в воздухе, и на воде, и на земле, в любых ситуациях. Понимаете? А если ты на людях одно крякаешь, а дома другое, то извиняй. Твое отношение к деньгам. Ну вот. Это к тому, что правда невероятна. Невероятна. Но если не знаешь эту истину, а это истина, то к истине с большой буквы, одушевленной, ты не подойдешь. Давайте перерыв сделаем. Истину от лжи отличить несложно. Сложно стоять за истину. Сложно стоять за истину. Потому что это невыгодно. Много про нее говорили. Давайте, что говорят, так сказать, авторитетные. Что такое истина? Истина – то, что существует в действительности, отражает действительность или правду. И второе. Утверждение, суждение, проверенное практикой или опытом. Истина есть дочь времени, а не авторитета. Сказал, конечно, Фрэнсис Бекон, но Бхактивинода Тхакур говорил то же самое. Истину нужно повторять постоянно, ибо заблуждение проповедуется вокруг нас постоянно. Гёте. Сокрытие обмана есть обман. Я ничего не делаю. А почему ты молчишь, что рядом с тобой это делают, а вот он не знает, он попадается на эту удочку? Ты соучастник. Сокрытие обмана есть обман. Это, кстати, латинская пословица. Я не знаю, как ее на латыни, затрудняюсь сказать. Абстрактной истины нет. Истина всегда конкретна. Все предметно, все можно пощупать, но все есть опыт. Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения. Истина так просто не дается. Где нет любви, там нет и правды. А вот серьезно. Чьи уши закрыты для правды? Ой, Вишну, зачем не надо об этом? Чьи уши закрыты для правды, и кто не в силах выслушать ее из уст других, того не спасет уже ничего. Чьи уши закрыты? Ой, неприятная правда. Ой, это аппаратхи. Это не аппаратхи. Это мистифицированная истина. То есть безбожие. Чьи уши закрыты для правды, кто не в силах выслушать ее из уст друга, Нам часто говорят, вот надо, чтобы куда-то двигаться, надо какая-то карта, координаты, где мы сейчас находимся. Надо знать, где мы находимся. Кто нами руководит? Надо знать это. Нам же это и они говорят. Но при этом говорят, ну извини. Не важно, что это все материально. А это гуны на него немножко наплыли, сказал Бхактивьяна Госвами. Что у них там немножко там это... Ну, голубятня немножко у них там. Это гун, это ничего страшного. И похихикал. Как это ничего страшного? Это Содом и Гоморра. Это вообще несовместимо ни с духом, ни с человеком, никак. Чьи уши закрыты для правды? И кто не в силах выслушать ее из уст, того не спасет уже ничто. Цицерон сказал. А вот, что говорит Библия по этому поводу? Кто не хочет слушать правду, говорит, ой, это давайте на позитивчике как-то, да, на позитивчике. Давайте вот есть вот только хорошее, а плохого нет, они же там в невежестве. Есть для человека истины хорошее и есть плохое, потому что плохое надо, из плохого делается это хорошее. Вот. Если у тебя или все плохо, или все хорошо, значит ты равнодушное создание. У тебя нет... Понимание, у тебя нет свободы выбора, ты не можешь отличать, значит, ты бездельник попросту. У тебя должны быть плохие и хорошие. Ты должен называть вещи своими именами. У тебя есть да-да, нет-нет. И никакого толерантного от лукавого не должно быть. Книга пророка Исаии. Глава 59. С первой и дальше. Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Это те, которые обращаются к истине с большой буквы, к нему. Но истина, которая вокруг, они с этим говорят, а это не там, истина там, истина здесь. И вот, рука Господа не сократилась для того, чтобы вас спасти. И ухо не отяжелело, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. То есть отошли от истины. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Это к вопросу. Что-то вот. Ибо уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду. Никто не вступается за истину. Надеются на пустое, говорят ложь. И дела их, дела неправедные, и насилие в руках их. Мысли их, дела мысли нечестивые, опустошение и гибельность в стезях их. Путь мира они не знают, нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, ищущий по ним, не знает мира. Поэтому-то и далек от нас суд. И правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, ходим во мраке. Осязаем, как слепые, стену, как без глаз, ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки между живыми, как мертвые. Все ожидаем суда, а нет его, беззаконие наше. Мы знаем спасение, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны перед тобой, и грехи наши свидетельствуют против нас. Мы изменили и солгали перед Господом, мы отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали, рождали и сердце лживые слова». И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению, удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. Вайшнав должен судить, это судья и есть. В Библии написано так. В Читании Чаритамрите это написано. И видел, что нет человека. Господь видел, что нет человека и дивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его, с большой буквы. И он возложил. И сказано, что ну если же никто, то тогда я сам приду. И зачем он придет, говорится... Юге-юге. Как же Чинанда говорит? Из века в век. Приходит, чтобы наказать безбожников, защитить праведников и восстановить истинную религию. И он возложил на себя правду, как броню, шлем спасение на главу свою облегся в ризу мщения. Мщение, о Господь какой, как в одежду. И покрылся ревностью, как плащом. А не так вот. Ой, они ж тут на пути. Нет религии выше истины. Кстати, за это взяли это. Этот девиз Тасовского общества. Нет религии выше истины. Кто приходит к Богу? Бедные, которые клянчат: «Господи, помоги». Богатые, которые могут еще, хотят разбогатеть. А дальше кто? А дальше любопытные. А дальше любопытные, очень любопытные. И мы должны быть любопытны. Знаете, что мы должны быть? Мы не должны быть любопытны. Это, знаете, как сангвиник, холерик, и вот кто мы из них. Мы должны быть и любопытные, ищущие лица его, и хотящие разбогатеть только в своем призвании. И избавиться от нищеты. Знаете, что такое нищета? Нищета — это быть вот этим не сыном, не дочкой, а это, как это называется, сиротой. Вот это. Избавиться от этого. Вот по большому счету берем эти самые. У нас это должно быть все. Но ищущие, любопытные — это люди страсти. Ой, страсть — это плохо, давайте благость. Страсть — докопаться. Я не знаю, я когда был такой от горшка два вершка, я думал, как же все это устроено. Я выучил учебник астрономии за 10 класс, или какой-то, по-моему, за 10. Когда я только вот научился нормально читать. Вот эти планеты, дальше планета, Солнечная система, а дальше галактики, а дальше, а что дальше? И я вот в этом нахожусь. И мне было интересно. Мне было интересно. Я начал изучать математику, потому что мне было интересно, как это все устроено. Потому что мне было интересно, а где же я нахожусь? А неужели вам не интересно, где вы находитесь? Потому что истина требует углубления. И стучащемуся да откроется. Вы будете копать, 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 и раз, а вот оно. Если будешь копать, 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 ты уткнешься в чудо жизни, в настоящую мистику, в Бога ты уткнешься, ты познакомишься к ним, куда бы в какую сторону ни копал. Но если ты будешь по поверхности скользить, никуда ты это, по поверхности скользить, оно безопасно, оно комфортно, там страсти не надо, там все страсти улеглись, по поверхности, вот семья, вот встретились два человека, а что копать друг друга далеко, это я видел в этом... 95-й квартал, там такая была такая пантонима, не пантонима, муж, жена, а давай правду говорить, давай, давай, а вот я про тещу, вот, а вот это, раз, разругались, ой, а давай это врать друг другу, стали врать друг друга, обнялись, поцеловались, все нормально. Поверхностные отношения, но любви там не будет, любви, вот такой любви, которая вокруг вас такое защитное поле сделает, где вот это рай, вы с собой его носить будете. Потому что это мистическая вещь, жизнь, вы в жизни купаться будете, а не в проблемах. Что такое проблема? Мы друг другу наврали с 3 короба, и потом надо все время подтверждать, потому что же забываешь эту брехню-то, да? Все время говорить, а тут проблема, а ну вот это проблема, ну это все это в текущем. Да нет, это неправильно. А как же сила, победа, чистота и все дела вот эти, как же могущество нам обещанное? Где это все? Потому что в брехне живем. И написано, в Библии написано, и горе тому, кто будет на ложь говорить правду, на правду будет говорить ложь. И мы в этом горе живем, потому что мы все говорим наоборот. Потому что в истине жить, иногда где-то себя и подрезать придется. Иногда подставиться надо будет. Герой как минимум, вот так вот истина. Но ты зато останешься, это ты, ничего лишнего. Не по поверхности. Ко мне вот приходят на консультации, да. И знаете, был даже грешок, думаю, блин, ну что ему вот это рассказывать? Рассказывать, что ты идиот, что ты тормоз. Можно сказать, и человек уйдет довольный. Толка никого, никакого нет. Я начал потихоньку там от третьего лица как-то, чтобы человек понял. И что, вот это я, что ли, такой? Да, ты такой. Истина. И что, я, что ли, виноват, что ли? Я виноват, какое откровение. А я-то думал, куда-то, что надо сделать, вот как руки сложить, какие мудрости сделать, чтобы получилось хорошо. Фигу сложи. Ты наследник, дорогой, ты наследник. Мирская философия какая? Мало знаешь, крепче спишь. Слышали, да? Именно спишь. Спишь. И днем спишь, и ночью спишь. Вот. Но если ты мало знаешь, ты раб. Если ты много знаешь, ты свободный человек. Мы хотим знать, но не все. Не все. Надо знать все, что тебя касается. Потому что за нас знает система. А это не мое дело, система. Знаете, были такие вещи. Вот муравейник, там каждый свою функцию выполняет. Ну стоит муравья куда-то отнести, он начинает подавать признаки интеллекта. Откуда? Один. Как только ты выходишь из системы, ты уже с Богом как-то, тебе надо что-то решать самому, волей-неволей. За тебя перестают решать. За нас все решают системы, какие-то системы. Один человек, его спросили, а у тебя ребенок в детском саде? Он говорит, нет. А почему? Ну, понимаешь, мне Бог дал ребенка, мне, а не детскому саду. Такой интересный ответ, да? Мне дал Бог. А мы, там детский сад, там поликлиника, там роддом, там что еще у нас еще? Там школа. А ты сам будешь себя когда-то образовывать вместе с Богом, с главным учителем? Будешь? На пороге смерти вообще люди никогда не жалели, что они вот что-то там сказали. Но когда о компромиссах жалели всегда. О компромиссах. То есть жалели о лжи на пороге смерти. Еще раз повторю. Страсть. Раз. Истину от лжи различить легко. Трудно стоять за нее. Я хочу прочитать стихи. Два стиха, которые, ну, мне так кажется, что они... Борис Пастернак. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. О, если бы я только мог! О, если бы я только мог! Хотя отчасти им написал бы 8 строк о свойствах страсти. Страсти. О беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало. Я повторял ее имен, инициалы. Я разбивал стихи, как сад, со всей дрожью жилах. Цвели бы липы в них подряд, гуськом в затылок. Стихи бы я внес, дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокос, грозы, раскаты. Как некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества, игра и мука, натянутая тетива тугого лука. Страсть должна быть, понимаете? Страсть. Нас обманывают фундаментально. Гуна благости, гуна невежества, гуна страсти, да? Что такое гуна невежества? Это прекращение движения. Что такое гуна страсти? Это движение. А что такое гуна благости тогда? Ну смотрите, еще раз, может, не поняли. нас располагают гуна невежества, дальше гуна страсти. И вот она, долгожданная гуна благости, где мы можем замечательно религиозно уснуть. Но как же так? Если гуна невежества, тамас, это очень что-то медленно, еле дышит. Гуна страсти очень активно, максимум активно, максимум пассивно. А что такое благость? Может, она посередине? Может, нам не так расположили что-то? И Борис Пастернак говорит, если у тебя нету страсти, у тебя нет и жизни. Почему? Потому что так нас религиозно образовали. Все чинно, благородно, разложено. А я еще хочу почитать стихи Высоцкого, потому что Высоцкий, это вообще-то лучше бы, конечно, его послушать, но я почитаю. Я, конечно, не как Высоцкий. Называется «Баллада о книжных детях». Кто-то слышал? «Баллада о книжных детях». Я только самый конец почитаю. Нужные книги. Мы заряжаемся информацией. Мы заряжаемся какой-то книгой, читаем и впечатляемся. И от этого мы медленно живем или бурно живем. Понимаете? Как-то мы живем. Вот что в нас вкладывает? И мы видим, что прабхупадовские книги хорошие вкладывают, измененные прабхупада книги нас тормозят просто в тамос. И вот смотрите, книжные дети. Я просто самый конец прочитаю. Я бы это назвал «Нужные книги». «Баллада о книжных детях». «И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам». Ну, там, наверное, длинное стихотворение. Высоцкий говорит, что мы увлекались такие, делать было особо нечего, мы стали героями этих там, мы воспитывались на этих книгах. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, в краткий век у забав, сколько боли вокруг, постарайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи одев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и на первой потере ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерть и оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади вранье и гробы. Если руки сложа наблюдал свысока, и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубай отцовским мечом, ты соленые слезы на уст намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Вот такая истина. И последнюю фразу хочу сказать. Истину от лжи отличить легко. Но трудно стоять за истину. Никто не стоит за истину. Неправильно я закончил лекцию. Я сказал, что никто не стоит за истину. За истину стоит огромное количество людей. Просто СМИ, средства массовой информации, делают вид, что их просто нет. Нет. Но этих людей становится больше, больше и больше. Я в Эстонии их видел очень много людей, которые просто жизнь готовы положить за истину, понимаете? И есть результат. Есть результат. Например, я как-то говорил, что когда Библию лепили, был Новый Завет. К нему прилепили Ветхий Завет. Апокалипсис был написан во время Ветхого Завета. Но его умудрились влепить в Новый Завет. Апокалипсис. И сатанисты мира, начиная с Ньютона. Ньютон, вот этот... Тот самый Ньютон, которого там яблоко там рассказывает, да, вот он, самый главный сатанист, он написал в своих хрониках, начиная с своего день рождения, когда будет создано государство Израиль, когда будет первый Холокост, когда будет Первая мировая война, когда будет Третья мировая война, Вторая мировая война, он все, и сатанисты строго следуют по апокалипсису. Строго. Но в последнее время у них сбой за сбоем. У них они не вложились, что Антихрист не пришел в 2015 году, 2015. Хотя было известно, вот он с Ягненком уже снялся, там вот этот из той английской королевской семьи. Не произошло. Третья мировая война не началась. Зачипировать всех не удалось. Они стали опаздывать. А нам говорят, что все схвачено. Кто-то им противостоит. Кто? Люди, на которых держится истина. Это Божьи люди. Это без преувеличения. Это просто Божьи люди, которые мистики, которые не просто какие-то там ученые. Это мистики. Потому что их не получается мистифицировать. И я хочу сказать, что эти люди, они натуральные. Потому что, знаете, героев по пьянке много. Героев-наркоманов много. Но это инвалиды. Должны быть натуральные. Натуральные, естественные, божьи люди. Вот так, чтобы не выпивал для храбрости, что ты делал, а ты просто это делал. И у тебя в разряде подвига, ну это не, нет, это твоя нормальная жизнь, понимаете? Я хочу сказать, что много людей, которые стоят за истину. Очень много. Вот. И ситуация уже меняется. Вот теперь все.